Боюсь, что ты начнешь о нем опять типа час рассказывать, потому что ты, блин, про Providence рассказывал два часа, а он такой.
Я не прощаю, не будем про Providence.
Я не прощаю, сейчас два часа не говорю на самом
Providence
деле.
Providence кончился, кстати.
Да. В начале года.
Чем кончился?
Максим сказал, что он закончился как анекдот про аристократов. Вот, но мне правда понравилось. Закончился концом света, типа.
Да?
Да. Причем такой именно конец света по-лавкрафтовски.
А я не знаю, что значит конец света по-лавкрафтовски.
Ну, в смысле, ведь отовсюду вылезли Ктулху и прочие залуп летающие.
Mm-hmm.
Но в контексте комикса это было...
Это как если ты проиграл в Fast and Ftagen, то вылезает древний Джейсон Стэтхэм. Это будет подкаст, который будет освещать все мои типа тейки с предыдущих подкастов. То есть мы пройдемся по моей настолке.
Делать ссылки.
По моей настолке по Форсажу. Во-первых, во-вторых, про Нельсона Ван Альдена поговорим из Подпольной империи. Вот, и потом мы обсудим. Что же, а Куперт? Вот.
Во, блядь, я про Снеговика тебе буду рассказывать. Золото просто. Вы не смотрели Снеговика?
Нет.
Короткометражку Снеговик?
Фильм Снеговик. С Майклом Фассбендером.
А, блядь, про это Снеговик. Снеговик.
Вы мне можете рассказать про «Черное зеркало», раз уж мы с тобой два читали Геш, а Антон не читал, то...
Я не посмотрел последнюю серию.
Может быть, тема, в которой я ничего не понимаю.
Ну, я тоже не смотрел «Новое зеркало».
Ты его не смотрел.
Нет, я только твиттер Андрея Лукина читал. И новостные заголовки видел про спин-офф с Мэттом Дэймоном. То есть, представляешь, вот у этой серии будет свой спин-офф.
Я не знаю, это вот, как обычно бывает в русских конкурсах на лучший фантастический рассказ, кто-то просто делает рекап книжки какого-нибудь Филиппа Дика, короче, он рассказывает про Ивана Попаданца в итоге. Вот там то же самое, просто очень плохой сценарий, высосанный из вот такого литературного конкурса. Говно. Всей системой перейти на другую. Uh-huh. Если доп-эмиссия... В капитализме доп-эмиссия необходима, потому что нужна постоянно дополнительная денежная масса для обслуживания растущей экономики. Если у тебя экономика не растущая, и нет, например, парадигмы увеличения ВВП, то ты можешь со стационарной денежной массой нормально функционировать. Идея была такая изначально, Сатоши.
Проще говоря, если у тебя есть один банк, то ты можешь рассчитываться в нем 10 банкнотами, а если у тебя 10 банков, то тебе понадобится типа 1000 банкнот, чтобы между ними осуществлять связь.
У нас было уже несколько идеальных моментов, когда можно начать подкаст и сделать музыкальную перебивку. В общем, добрый день, дорогие радиослушатели. С вами радио Нейнгрид. Прямое включение из Вологодской Ямской Слободы. Изменение...
Имение.
Я все еще забыл твою фамилию. Из имения Чувашовых. С нами сегодня в студии Артем Думов.
Шалом.
Также сегодняшний ведущий я, Артем Тарханов. И щедрый и гостеприимный хозяин сегодняшнего банкета Антон Чувашов.
Привет всем.
Вот. Сегодняшний подкаст пройдет, возможно, в форме такого свободного разговора, который будет потом сильно отмонтирован и сопровожден возвращающимся в 2018 году саундбордом, потому что подкаст опять буду монтировать я. Вот. Но мы попробуем еще немножечко поговорить об итогах года и обсудить самую горячую новинку киносезона — фильм Максима Лэндиса «Брайт». А также фильм «Снеговик» по книге Юнес Бё. Вот. Ну, чертом, хочешь
начать?
Да, мы начинаем марафон отсылок к старым подкастам. Артём, расскажи что-нибудь.
Что тебе запомнилось в 2016 году?
Это интервью?
Нет, ну, давай еще раз попробуем объяснить твое долгосрочное отсутствие в нашем подкасте. Ты предал нас и уехал в Новосибирск. потом предал еще сильнее и уехал в Москву в 3 часа от нас. Вот. И из-за того, как мы в последнее время организовывали наши записи в виде 5-часовых сеансов записи этого Ingrid Madness, вот, у нас записи превратились в живые, а последние скайп-записи были какими-то катастрофами.
Да, и когда последний раз я приезжал в Петербург аккурат к записи подкаста, он внезапно отменился, потому что никто не смог.
Таким образом, Артём оказался заперт в изокубе Москвы. У него там при этом кипела насыщенная культурная жизнь, и итогами этой культурной жизни он хочет с нами сейчас поделиться. Итак, рэпер года.
Ну, наверное, Фейс.
Батл года. Лучший эпизод Бэткомедиана года. Видео с канала Опер.ру года.
Видео с канала Опер.ру года — это, пожалуй... Блин, я не помню название. Ну, все любое видео с гоблином на скорости 0.5.
Было бы клево, если бы гоблин миметизировался в России настолько, что с ним стали бы делать видео, типа, видео гоблина, но каждый раз, когда гоблин произносит какое-то слово, видео ускоряется в 2 раза.
Или замедляется.
Или замедляется,
да. Это гоблин drinking game.
На слове тупые.
Я вас категорически приветствую. 3 тупых японских подростка. Дебилом. Тупые подростки. Тупых говно. Тупые. Дебилка и дебил-генерал. Манги. Аниме. Тупое говно. Тупого говна. Говно.
А на сегодня все. Я пригласил специалиста по средневековому оружию, где тот объяснял о том, что зиккурат — это лестница к небу.
А, подожди, специалист по средневековому оружию — это Клим Жуков?
Да, ну...
Он его не приглашает, это просто, ну, резидент гоблин-клуба.
Приглашенный ведущий.
Так плохо разбираюсь во всем, в том числе в Opera.ru, что...
Мне очень нравится видео... обзор, где Клим Саныч Жуков заменяет Дмитрия Юрьевича Пучкова на посту. И рассказывает про фильм «Оно», ремейк фильма «Оно». Забавно.
То есть он этот выпуск «Синего Фила» именно вел?
Да, и при этом он дичайше пытается изображать интонации гоблина. Это настолько невооруженным ухом слышно, что даже смешно становится. Это выглядит прямо как пародия на гоблина, на канале гоблина.
Ну, давай, ничего.
Мне так нравится, когда ты переносишь инициативу на меня. Хотя всем известно, что я скорее лучше работаю в качестве supporting каста, который развивает тему, а не сдаёт её.
Ну смотри. Ты посмотрел фильмы «Personal Shopper», «Get Out», «Good Time» и «Звездные войны». Давай сначала первых 3, а потом о главном.
Однажды я сидел в ресторане сети «Starlight», и рядом со мной сидело 2 немолодых седых человека, которые, скорее всего, работают в киноиндустрии, потому что я очень часто встречаю людей из киноиндустрии в ресторане Starlight. Очень, очень седые, длинноволосые и не по возрасту одеты. И они обсуждали фильм Get Out. Вот. И когда я послушал это обсуждение, я понял, что я не хочу. Потому что дискурс был, ну вот, мне абсолютно не близок.
Белые люди.
Да. Вот просто я понял, что как бы основная культурная идея белых людей — это каколдинг. То есть, ну, как бы к этому все шло. Сначала, типа, христианство, потом марксизм. Это все такой очень завуалированный каколдинг.
В эфире программа «Директива Думова». Sucking on my
titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all over the time.
Я посмотрел сериал Шерлок.
Весь полностью? Британский?
Да.
С Кумбербатчем?
Да.
И как тебе? Насколько он отвратительный? Умеренно отвратительный.
Как бы ты становишься заложником вьетнамского, господи, Стокгольмского синдрома в какой-то момент. Вот. Тебе начинает он нравиться. Но там объективно есть... Объективно, господи. Это можно вырезать, пожалуйста. Это не соответствует моей... Я сторонник объектно-ориентированной онтологии. Если кто-то понял эту шутку, пожалуйста, напиши мне.
Да, фанаты Артема Думова, отмечайтесь, пожалуйста, в комментариях, чтобы он знал, что вы существуете.
Скорее за тем, чтобы меня звали на подкаст.
Да, и чтобы было больше историй про то, как Артем жил в деревне и мужик в туалете лазил по ночам.
Я рассказал эту историю тогда?
Да.
Блин.
Они все знают.
Но это был,
А историю про шприц с героином я рассказал?
Нет.
Была фантазия его сестры Псионика.
Shame on you, Антон. Ты должен был это первым сказать.
В пятом томе Psy Division Corpse Files нет Шерлока Холмса.
Почему от IDV еще не вышел кроссовер Шерлока Холмса и Судьи Дреда? Как они расследуют дело?
Потому что они сидят на куче золота и не понимают, что это золото.
Что? У них же наверняка есть лицензия на комикс про Шерлока Холмса. Или даже про Шерлока, наверняка.
А, Шерлок Холмс у Динамита. Чтобы как бы...
Ну, тем более.
Чтобы держаться топика, вы знаете про мультфильм «Гномео и Джульетта»?
Нет.
Короче, в Америке существует субкультура садовых гномов.
Угу.
Такая очень, очень популярная и тоже близкая как бы к фан-базе уже готовой.
У них мультфильм будет скоро.
Он был несколько лет назад. Он называется «Гномео и Джульетта». И это про то, как... Гномик с одной лужайки и гномесса с другой лужайки любят друг друга, но они не могут быть вместе.
Он уже был?
И это Ромео и Джульетта, но только гном.
Какой сегодня год?
Третьего дня я смотрел трейлер продолжения этого мультфильма.
Я спросил, какой сегодня год, когда мне однажды сказали, что уже сняли экранизацию Ghost in the Shell, Death Note, Темные башни.
Все это прошло в 2017 году.
Притчера.
Одним летом.
Американских богов. Я такой, сколько я спал?
Батя, расскажу о 2017 году, и у меня такие слезы, короче, и я говорю, это было охуенно.
Короче...
Это буквально формализуется в моей голове в меме из 2020-го.
Это знаете, типа, короче, 80-е, 90-е, 2017-е, потом будет 2020-е только уже какие-нибудь.
Трамп, верни мне мой 2017 год.
Короче, третьего дня я видел трейлер мультфильма «Продолжение Гномео и Джульетты». Там нас снова знакомят со всем привычным кастом персонажей. Гномео, Джульетта, гном в купальнике Барата, который любит хлопать себя по голой гномской жопе, керамической и так далее. И потом в середине трейлера случается дикая карта, и появляется Шерлок Холмс. И доктор Ватсон. Но они тоже садовые гномы. Но это просто Шерлок Холмс и доктор Ватсон, и они должны расследовать дело о том, как всех гномиков хотят раскрошить, видимо, на этот... на плитку, короче, бордюрную. И в конце, короче, типа, заканчивается трейлер, и появляется титр фильма. И это не «Гномео и Джульетта 2», это «Шерлок Гномс». И тут до меня доходит, что, типа, как бы, по мнению продюсеров, которые производят этот фильм... Они достаточно трезво мыслят, чтобы понимать, что Ромео и Джульетта, гномы, на самом деле никак не полюбились аудитории, но, видимо, они при этом считают subject matter садовых гномов настолько интересным и достойным франшизы, что теперь нас, типа, ждут долгие годы мультфильмов, типа, Шерлок Гномс, чужие еще придумал, «Молчание гномят» или что-нибудь такое. Вот. Типа бесконечный каламбур с гномом среди.
Гном не бал лектор. Красный гном.
Снег гном Вик и так далее.
Снег гном Вик.
Ю нес гном Бе. Это тизер будущих субъектов
нашего подкаста. Ты неправильно произнес имя Джули Грифер.
Мы вчера с Артемом обсуждали комиксы года, которые Артем не читал. Или позавчера я там показывал Артему Мистера Миракла, все такое, рассказывал, как ЦРУшник поднялся. Вот. И потом я типа открываю Зегаса, Миши Фифи, и такой, типа, смотри, Артем. И Артем такой. Я такой, Артем, что с тобой? Не могу я его серьезно воспринимать, говорит Артем. Объясни, почему ты не можешь серьезно воспринимать Мишеля Фифи.
Я не знаю. Я так и не почитал Копру, и у меня нет претензий к нему, как к великолепному стилисту в рисовании, но...
Ну, ты считаешь, типа, его... Как мне кажется, ты можешь считать его подход к рисованию инфантильным.
Нет, просто он мне вот совсем не близок. А когда художник мне совсем не близок, я очень часто не могу его смотреть. А читать я его так и не собрался. Ну, надо признаться, что я редко вообще читаю комиксы за историю. Вот. Это скорее бывает, когда я открываю его и натыкаюсь на какой-то пассаж, и он меня заинтересовывает, я начинаю читать этот комикс сначала. Вот. А в остальном я чаще интересуюсь художником, чем...
Я с тех пор, как начал фолловить Мишеля Фифи на Патреоне, почувствовал с ним какое-то духовное родство, потому что он в своих, короче, статьях о процессе инкинга, например, писал буквально о том, что в каждой конкретной панели, в каждый конкретный момент времени, когда ему нужно что-то заинкерить, он просто берет и принимает именно местное локальное решение, в каком стиле и похоже на что он хочет это заинкерить, и делает это именно в виде такого лоскутного стилистического одеяла. Протяженностью даже вот именно всего в одну страницу такая, может быть, расположена разная карта референсов.
Возможно, меня немного отталкивает именно его элитарная вот эта вот ретроспективность. То есть он вроде как отсылает тебя там к какому... Ну, под кого он?
Да он даже к Лайфилду часто отсылает. Или он типа же еще очень замороченный коллекционер комиксов, и он референцирует художников, которых никто сейчас не помнит. И типа как бы его миссия немножко в том, чтобы напоминать нам об этих художниках.
Ну вот, наверное, дело еще в том, что мне не очень близки художники, которые берут из комиксов. Потому что мне интереснее художники, которые в комиксы привносят что-то не из комиксов. Я придумал. Я сделаю пост, где если вы подписаны на эти паблики и смонтирую, короче, типа гендерфлюидный, ретросексуал, плю, типа магнум апостсу, то вы сраный нацик, я не хочу с вами делать.
Сделай пост, где ты просишь сразу 350 рублей за то, что кто-то подписан на эти паблики.
Я бы на месте любого последовательного фаната, которого ты так или иначе отпугнул своим постом.
Теперь это передача «Роуст».
«Роуст». Сделал бы...
«Роуст Артема Труханова» на Comedy Central.
Публичное описание того, как обойти твой фаервол. В смысле то, что... Я бы завел фейк-аккаунт с подписками, которые ты считаешь легитными. Сделал бы у тебя покупку, а потом произвел камин-аут. О том, что на самом-то деле я плю все это время читал, но не через подписки, а через закладки.
Закладка с плюмом.
Антон, гендерфлюидный ретросексуал в первый год так сделал. Он купил у Никсель Пиксель комикс. Его, короче, сфотографировали со стороны, где он стоит такой, вот, и типа вот эта фотография, это теперь такая, короче, икона просто этого паблика. У него фотожаб больше, чем у картинки «Мне пиздец, это Гитлер» или еще какой-нибудь хита из 2000-х.
Этого лектора, его фамилия Марков, он...
Артём, говори чуть погромче.
Александр Викторович, по-моему, Марков, из РГГУ в своей лекции говорил, что на русском правильно говорит «джендер», а не «гендер».
Да, да, я тоже читал. У меня книжка Маркова сейчас лежит. Я купил, да.
Не надо путать его с Марковым биологом.
Я перепутал только что.
Это Марков культуролог. Удивительно, они оба сходятся на том, что гендер нужно произвести как «джендер», ничего себе.
Когда у Киры Булычева в книжке про то, как Алиса попала в Советский Союз.
Рубрика «Говна мамонта с тупичка».
Это та книжка, где она раздевается от трусиков?
Нет, это там, где раздевается, она там, где лилипуты есть.
Блин.
Там, короче...
Это офигенно дерьмо.
Там это я бы проанализировал это с точки зрения социологии воображения и режима Ноктюрна.
Ну, это... короче, блядь, знатный русский комикс-блогер Даниил... Вельстивил Рыгачев проводил у себя, короче, в блоге многолетнее исследование деменции Кира Булычева и писал длинные посты о том, как Булычев в 90-е... стал, короче, антисоветчиком и еще и изрядным извращенцем. И у него начали появляться книжки, где, короче, типа там коротышки в лесу живут каким-то утопическим строем и при этом раздевают Алису догола, чтобы допросить. И тогда, кстати, Вельстивил, при том, что он знатный, типа, защитник 34-ки, почему-то, короче, очень сильно осуждал эротоманские позывы, эти ходоровские позывы Кира Булычева.
Вот. Что такое 34-ка?
А, правило 34. Да. Рул 34.
А, понятно.
Оно...
Тума не кукс, Артём.
Словно танк 34, оно готово прокатиться по массовой культуре и оставить после себя
кучу
картинок с голыми детьми.
Я вчера видел картинку правила 34 и поиска по запросу успешные страны, в которых социализм.
Короче.
Результатов не найден.
Вопрос у меня был на самом деле лингвистический. Вот в этой именно его старой классической книге о том, как Алиса попала в прошлое в Советский Союз. Вот там, типа, за ее успехи в волейболе ее называли супергерла. Супергерла, да. Я понял. Вот. А кто-то, короче, какой-то заучка поправлял на супергерла. Потому что, типа, короче, если мы адаптируем английское слово, то по правилам русского языка оно должно произноситься вот так. Но для меня это до сих пор все потемки. И вот, типа, гендер-джендер, это что-то оттуда.
Господи, это все было ради этого?
У нас, как в 2016 году, весь подкаст строится на сегвеях.
Ты рассказал эту историю ради того, что... Блин. Pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you've got too many cooks, 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 too many cooks. Takes a lot to make a stew. When it comes.
Я не доверяю твоим монтажерским ножницам. Мне кажется, ты оставишь только сегвей, блядь.
В эфире программа «Директива Думала», и мы находимся на третьем часу обсуждения киноиндустрии в 2017 году. Артём, давай снова про кино все-таки поговорим.
Ну, давай уже, типа, мы не будем прятать штуна с четырьмя сиськами
в комнате.
Блин, какая хорошая шутка могла бы быть. И поговорим про «Звездные войны», которые я посмотрел все-таки. И посмотрел я их по инициативе Саши Малько, которая заставила меня пойти утром в кинотеатр.
Давай сначала ты расскажи про «Звездные войны».
Нет.
Ну смотри, я обещаю прерывать свои порывы, перебить тебя и начать рассказывать тебе, какие они классные. А вот когда мы с Антоном будем обсуждать игиловцев, антикапитализм и всю херню, мне кажется, тебе будет это сложнее.
Да, безусловно, потому что второе — это реальная вещь.
Давай.
Вперед.
Расскажи нам, как ты вышел из кинозала, сделал надрез ножом и не почувствовал боли.
Ну, именно так и было. потому что я немного расстроен от того, насколько ничего во мне не было тронуто этим фильмом. Uh-huh. Прямо совсем. Я помню, как я ходил на предыдущие «Звездные войны» с тобой, uh-huh. и мне было интересно, что будет дальше. Ну, наверное, потому что там было очень много штук, которые мне представлялись интересными, в плане вот, что с ним может произойти. Понятно было, что этот фильм там должен вернуть все на старую колею, бла-бла-бла. И мне было интересно посмотреть фильм, в котором все будет, ну, типа, развито в какое-то, направление, не будет рекапом там старых
идей.
Вот. Ну и, собственно, этот фильм как будто бы не сдвинул ничего с места, а только набросал мусор.
Комментариев.
Ну, комментариев в смысле к предыдущему фильму или что?
Ну и к фан-базе. Мы с тобой же про это говорили уже.
Ну да, да, да. Он был слишком self-aware. Вот. Это огромная проблема, мне кажется, для сказочек.
Угу.
Типа, если ты делаешь такую, грубо говоря, постмодернистскую сказку, которая сама о себе что-то знает, то нужно быть чуть умнее все же, чем просто полбубить человека, который снимал видео фанатские теории о личности Сноука, там, или о том, кто родители Рэй, или о чем-нибудь еще. Предыдущий эпизод был монументальным ответом мистеру Плинкету, а этот фильм был ответом всем остальным чуть менее значимым блогерам.
Ну, нельзя не согласиться, что фильм действительно полностью проигнорировал все те находки, которые были у седьмого эпизода. Угу. Не создал ничего, что... Нет, подожди, ну как? Главные находки — это все-таки именно образы героев, которые в этом фильме продолжают работать и развиваться. Ну, если сводить это все, само слово «находки», к сюжетообразующим элементам,
угу.
то нет, ничего не позаимствовал. Потому что персонажи — это одно. А их мотивации, предпосылки и так далее — это то, что подразумевалось как ключевая тема нового фильма.
Персонаж
но и не стало.
Персонаж может быть клевым и на фан-арте Кури Льюиса. И единственное, что, блин, было стоящего в восьмом эпизоде, это фан-арты Кури Льюиса на Рэй. Вот серьезно, я от них получил больше удовольствия, чем от всего фильма.
И я каждый день в Твиттере смеюсь с картинок про Торс Кайло Рена, потому что какая-то картунистка, которая у меня есть в Твиттер-подписках, постоянно рисует стрипы на эту тему. То есть, ну, типа, вот она начала с какого-то прям суперзвездного стрипа, в котором дебютировали шутки от Торси Кайло Рена, и сейчас она практически каждый день что-то делает на эту тему.
Я бы сказал, что одна... Я не уверен, что это какая-то определенная тема, но все же вот штука, связанная с седьмым эпизодом, была транслирована в восьмой. Это был восьмой, да?
Да.
Помните, вот в начале предыдущего эпизода был момент, когда Кайло Рен останавливает бластер,
да.
бластерный луч. Это было очень круто, потому что это не вписывалось ни в какую из вот этих вот расширенных концепций того, как работает сила и все такое.
Spellbook Jedi,
да, это не попадало. Да, именно. Но это очень хорошо работало внутри, ну, вот этой вот вселенной. И это... реально было то, до чего никто... Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что я не читал книжки, возможно, да. как бы это было. Но это выглядело одновременно по-новому и органично. Вот. И типа, там не было никаких там световых алебард. Ну, вот этот меч был, но... Да, он был
очень... Нет, там были дубинки же световые.
Миметичные. Ну, да, наверное.
Нет, здесь как бы все равно есть, типа, именно расширено вселенское развитие тех же мотивов.
Я про то, что в этом новом фильме вот эта возможность Рэй и Кайло Рена разговаривать на расстоянии была довольно интересная.
И то, что Люк сделал в конце.
Для меня вообще весь фильм состоит только из того, что они в другом месте пообщались, уничтожили общего врага, и потом сайд-история про то, как Кайло Рен не может победить своего учителя. А все остальное в фильме, в общем-то, не существует. То, что если ты... бы его не существовало, я бы вышел вообще без каких-либо претензий из кинотеатра.
Вот то, что
в тех же обстоятельствах.
Выжил... Ой, ну выжил. Не выжил. Спойлер.
К большому удивлению Марка Хэмилла.
Вот эта штука с боем... Она... не стоила того. То есть... он прощается как бы с Леей, это эмоциональный момент. Но он при этом в старом гриме, что если ты достаточно внимательно смотришь, заставляет тебя не добивать.
У него нет седины, и он подстригся. Это...
Вот.
Но этого почти никто не замечает просто в первый раз.
Я просто не мог на него смотреть, насколько гладкая у него была прическа, в смысле, относительно того, что... Я думал, может быть, это сняли раньше, и это из-за решутов, но потом оказалось, что... Ага. Как...
А то, что он следов не оставляет на соли, ты тоже сразу заметил?
Этого я не заметил.
Окей. Ну вот, если это заметит, это тоже может сломать восприятие сцены.
Это может, наоборот, расширить восприятие. Ну, если бы я с самого начала знал то, что это иллюзия, я бы лучше воспринял эту схватку.
Просто если это иллюзия, то вот этот эмоциональный момент с прощанием, он обесценивается абсолютно.
Почему? Мы должны знать риски. Вот в чем штука. Если я был бы полностью уверен в том, что подобная техника... а обрекает тебя на смерть.
А это разве за нее?
Не, мне кажется, не
если бы это буквально. Было четко прописано.
Он просто как будто долго держал пук, и вот теперь он может умереть спокойно.
Ну, тогда это, собственно, ну, так это и было. Фильм выглядел это слабо. Вот. Если бы он жертвовал собой, понимая то, что это единственный способ показать тогда... слабость своего противника.
Тогда это была бы точно такая же смерть, как и у Оби-Вана, а они не хотели такой же смерти, и они сделали ее отличающейся. То есть он не умирает, и ты такой, вау, ничего себе, что-то новое. Он... А перед тем, как эта схватка начинается, ты буквально думаешь, у тебя развилка, умрет он как Оби-Ван или не умрет. И все, больше никаких вариантов нет. Он не умирает, и ты такой, окей, они не сделали так, как в старом фильме. И тут он умирает. То есть... это два худших решения. Это как когда ты боишься заговорить с человеком и начинаешь говорить с ним о том, как ты боишься с ним заговорить. То есть, типа, между рефлексией на тему своей дисфункциональности социальной и, типа, нелюдимостью, ты выбираешь вот худший вариант.
Кажется, что все, что происходит вокруг производства этих фильмов, не может не выбирать этот вариант, потому что, когда ты перепечатываешь Библию каждый раз, ты в первую очередь думаешь о том, как ее будут воспринимать по-настоящему церковленные люди, а не те, кто заходит поесть попкорна. Если премьера трейлера собирает зал на несколько тысяч человек, а там часть взрослого населения Америки искренне считает себя джедаями, ты не носишь никаких изменений, просто потому что удар по ним, по истинно верующим, гораздо сильнее для важнее для франшизы, опаснее для франшизы, чем какие-то изменения.
Ну, я с этим не совсем согласен.
Мне кажется, что фильм делает этот удар все-таки.
Изменения были, но они были абсолютно не
обязательные, да. Неважные, и поэтому, в принципе, их и не было. И ключевая идея противостояния белых людей с черными людьми будет
так, вот во всех я немного... Сколько я стал?
Нет, ну, блин... Ну, прям вот именно воцерклённые фанаты «Звёздных войн» все как один сейчас в гневе, ведь. И это для меня самое интересное...
Я, честно, не понимаю, почему.
Самое интересное, но самая отвлекающая часть дискурса окружающего фильм, из-за которой я чем больше времени проходит, тем хуже могу его сам оценивать. То есть, наверное, если бы мы сразу после просмотра фильма сейчас разговаривали, я бы тебе уже кадык вырвал.
Угу.
Вот. А сейчас я действительно согласен с тем, что, типа, весь вот этот вот комментарий... достаточно... Ну, то есть, да, я рад, что как бы Райан Джонсон стукнул хуем по лбу всем фанбоям, но при этом как бы сохранил
эмоциональную идеологию. А потом он нажал кнопку, и этот хуй загорелся лазером. Вот в чем дело.
Ну, просто вот идеологические составляющие фильмов на самом деле действительно сохранилось даже в тех моментах, которые кажутся фанбоем крамолой. То есть, то, что, например, то, как показан в этом фильме Йода, и то, что он делает...
Прощается. То, что он легко принимает уничтожение священных текстов.
Да, он же не принимает уничтожение священных текстов.
Слушай, на том моменте с Йодой я вообще плакал, уже человек сентиментальный, а мне любые разговоры о менторстве и осознании своей роли как учителя сильно цепляют. Но... как бы наличие священных текстов, которые сохраняет джедай, руководствуясь традицией, дико противоречит идее того, что они могут быть уничтожены. И если верховный джедай легко это принимает, то что-то здесь в этой всей идеологии не так. А что с этой идеологией не так? Это то, что нет ее никакой на самом деле. Если джедаизм, это хуже даже, чем саентология. В смысле, намного хуже, чем саентология, потому что не имеет никакого текстового описания.
Йода не выступает за уничтожение текстов джедаев. На самом деле, за это все равно в итоге выступает Кайло Рен. Йода, в моем прочтении, знает, потому что призраки силы знают все, что Рей спиздила эти тексты из храма. Но он хочет, чтобы именно МакХэмилл, в смысле Люк, отказался от собственной травмы, связанной с наследием джедаев, которое он якобы в себе несет, и уничтожил вот этот вот свое темное прошлое в лице того, что его что тянет его назад. И поэтому все это дерево сгорает исключительно по заботе Йоды над Люком. То есть это не какое-то глобальное решение, это помощь Йоды и Люку, и все. И в этом смысле мне эта сцена очень нравится, потому что это вот учитель и ученик,
да,
которые вместе переживают травму ученика. И Йода говорит Люку о том, что типа, короче...
Мне кажется, что если совсем умничать, то это можно воспринять вообще как типа золотую ветвь и то самое дерево, под которым нужно убить предыдущего жреца, чтобы стать жрецом. То есть Йода в этом смысле освобождает Люка от необходимости кого-то убивать, в принципе. Вот. То есть, ритуал подразумевает, что когда есть духовный, магический лидер, то он сидит под деревом в священной роще и ждет, пока его убьет кто-то, кто займет его место. Вот. И дерево часто именно с этим связано, поскольку здесь мотив убийства ученика, учеником учителя и учителем ученика очень, такой, он прослеживается все же, но мне кажется, он не вытянут.
А ты думаешь, что человек, который снял твою любимую сцену Брюса Уиллиса с автоматом,
вот я не уверен,
настолько начитанный?
Я думаю просто, что этот миф, он настолько имплицитен в культуре, что даже самый неначитанный человек непроизвольно является его агентом. Несмотря на то, знает он об этом или нет. Точно так же, как, например, я сейчас сделаю приятную отсылку для одного из наших слушателей. Как если, например, человек всю жизнь не имеет возможности жить в своей комнате, например, в детстве, он живет на кухне, у него постоянно вокруг грязная посуда. Когда он, наконец, обрел возможность иметь комнату, он стал как бы транслировать вокруг себя кухню, являясь агентом этой сущности, потому что сущность кухни была сильнее него. Вот. Но это как то, что авраамические религии, адепты авраамических религий на самом деле являются агентами сущности пустыни. То есть, я это уже тебе рассказывал.
Да.
То есть, поскольку пустыня как бы генерирует в себе людей, которые верят в определенные вещи, и распространяется таким образом, что эти люди, вирусно заражают ей. И именно поэтому Европа лишается лесов и превращается в пустыню.
Очень нам не хватает хорошей экранизации Дюны. Страх как не хватает. Сейчас самое время как раз.
Денис Вильнёв там сейчас снимет все как
надо. Знаешь, что я однажды сказал, что Дюна — это пример правых тем в наследие, судьба, вот эта вот иерархия. Вот, Артём,
фантастика.
Да, Артём засмеялся и сказал, что как смешно, что вот ищешь примеры своей идеологии в фэнтезийных
книжках. Нет, не так, она говорит не примеры, а
подтверждение
своим идеям в лучшей фантастике прошлого века.
Артём, у меня был еще очень пародийный комментарий на тему твоего восприятия «Звездных войн», который я для себя сделал. Это то, что два года назад, когда мы пошли в кино и посмотрели фильм о том, как молодой человек борется с наследием своего прошлого и становится в итоге все-таки приверженцем идей, которые прививаются к нему именно в традиционном ситховском виде. Тебе такой фильм понравился. через 2 года фильм о том, как этот же молодой человек, переживая очередной кризис веры, отказывается от всех своих традиционных консервативных идей и становится радикальным анархистом.
Вообще не прав, потому что ситхи вряд ли могут быть описаны как консерваторы.
Нет, ну
точно не могут быть.
В конце 7-го фильма Кайло Рен все-таки такой типа за наследие. А в конце...
Нет. Он пытается убить своего учителя, убив своего другого учителя. Типа, он явно, типа, раз...
Ну ладно, как я, в любом случае, это была скорее пародия на то, как я бы мог доебываться до того, как тебе не нравится 8-й эпизод.
Да. Но при этом я тогда, когда он это мне сказал, реально расстроился и не задумался просто сказать про то, что как бы, блин, а с левыми идеологиями не так...
Объясните мне.
Наверное, знаешь, почему левые идеологии лучше? Потому что они в sci-fi, а правые идеологии в фэнтези. Любой самый плохой sci-fi лучше, чем самая хорошая фэнтези.
Shout-out Максиму.
Объясните мне, дураку, что означает весь секвенс, который происходил на планете Казино.
Артём мне вчера сказал, что посыл этого секвенса был хороший.
Видимо, посыл в том, что капиталисты буржуи...
Да, посыл был в том, что...
Наш эксперт сообщает сейчас то, что сериал Black Mirror полное говно, и даже последний эпизод не спасает его отправления в урну.
На фоне происходит майнинг черного зеркала.
Я хотел, чтобы тебя пристыдить, что ты в сочельник смотрел какое-то говно мамонта типа Шерлока вместо Black Mirror.
Я не знал, что вышел Black Mirror. Я бы с удовольствием...
Но ты ничего не потерял, скорее всего.
С удовольствием бы поговнил бы сейчас на Black Mirror, но...
Моя любимая плохая серия из нового Black Mirror — это «Румба с ножом». Ну, в смысле, пылесос «Румба с ножом». Как они называются правильно? Ай, пылесос, короче.
В смысле, это пылесос с Мемиса?
Да.
Где к пылесосу привязывают изолентой нож.
Да-да-да, там есть такая серия.
И он угрожает коту.
По сюжету этой серии женщина в течение всего эпизода спасается от робота-убийцы.
Блин, реально смотреть, типа, этот твиттер-аккаунт или паблик Киберпанк, который мы заслужили. Вот интереснее, чем серия Black Mirror. То есть, типа, если бы серии Black Mirror были основаны на этом.
Ну, здесь нельзя не вспомнить золотую шутку Андрея Лукина, друга нашего подкаста, о том, что нахера мне нужен Black Mirror, если в нем нет прогноза биткоина, и если в нем нет серии про репосты в закрытой записи, в закрытой группе ВКонтакте.
Я встречал человека, который говорил, что серия про людей-жуков из предыдущего сезона — это лучшая серия сезона.
Ой, ебать.
Помянем.
Типа, знаешь, что, мне кажется, могло бы починить ту серию?
Угу.
Если бы когда у него сломался этот сраный интерфейс, и он стал бы видеть этих бомжей, он бы все равно, типа, такой, бля, ну они все равно...
Бомжи ебаные.
Все равно не люди, я продолжу их убивать. И его бы, типа, кончили, просто потому что он не... даже в эту экстремальную фашистскую программу не вписывается тем, насколько он ебнутый.
Не, ну или если бы ему в духе уже именно прям этих старших труперов в конце бы награду представили. Именно за его поведение в стрессовой ситуации не сработавшего интерфейса.
Ну что, про «Звездные войны» пару финальных слов.
У меня на самом деле есть все равно еще немножко разных мыслей, которые я хотел обобщить.
Мне очень не нравится, что как бы... Вот в «Родотор Медиа» была претензия к тому, что Йода ведет себя так, как он себя вел, когда притворялся перед Люком.
Я не считаю, что он притворялся.
Что он был, ну, типа, не в себе. Мне, как бы, эта претензия, в общем-то, понятна, но мне понравилась сцена с Йодой. Вот. То, что Люк ведет себя как Энакин Скайуокер, мне казалось странным.
Ну вот у меня как раз еще в копилку этого сериального наследия у меня большая часть эмоциональных инвестиций фильма была именно основана на том, что я действительно вспоминал молодого Марка Хэмилла и то, как он себя вел, и, собственно, из-за этого концовка фильма была для меня прям панчем в солнышко, потому что ты действительно вспоминаешь, как молодой Люк смотрит на двойной закат на Татуине, и вдруг эта же картина в нем вызывает вот эти вот катарсические чувства, от которых он умирает. Вот. Но
я этого не понял.
Это тоже эффект, которого можно достичь только в какой-то 10-часовой перспективе все-таки просмотровой. Но момент, когда он берет вот этот супердлинный шест и прыгает через утес, как бы спешит к своим сиськам, из которых он подает молока. Так. И вот он с этим шестом приземляется с другой стороны пропасти, поворачивается к Рэй и ухмыляется вот этой вот ухмылкой молодого Марка Хэмилла. Это, во-первых, был моментом, когда я понял, что он единственный из вот этих старых придунов, которому не похеру на то, что он, в принципе, делает сейчас.
Мне кажется, что мы можем точно сказать, что он понятия не имел, каким будет этот персонаж
в
фильме.
Да, да, да. Ну, Алику Гиннесу не нравились «Звездные войны», при этом его Оби-Ван — это просто самый лучший дедушка на свете. Али Гиннес считал «Звездные войны» вредными и отстойными, и он не понимал, что он говорит в репликах. Но вот это вот именно харизма человека, который между 4-м и 5-м эпизодом разбился на мотоцикле, потому что он был дураком, и теперь он как дурак прыгает через эти утесы с длинной палкой и пьет молоко из сиськи. Подожди, она на меня как-то подействовала.
Марк Хэмилл.
Марк Хэмилл попал в катастрофу, да.
Я знаю, что у него что-то с лицом из-за аварии. Я думал, что этот сэр Оби-Ван.
Алик Гиннес разбился на этом, на кресле ведущем со второго этажа на третий в доме в ресторане. Вот. Ну и еще по поводу комментариев в «Звездных войнах». Мне просто очень понравилось... Короче, есть вот этот вот эффект, очень часто обсуждаемый, который именно во многом возник из-за «Звездных войн», когда «Звездные войны», заимствуя и адаптируя эстетику Третьего Рейха и вот эту вот черную сексуальную форму, и там броня штурмовиков, которые как бы, с одной стороны, абстрактная, да нельзя, а с другой стороны, все равно корнями уходит тоже в нацистскую Германию.
Ну...
И вся вот эта, ну, и вся вот эта гламуризация и...
Гламуризация милитаризма, это...
Да.
Как... забыл метафору. Короче, старая херня это.
Ну, это...
Было так всегда. Мужик, который одет в военную форму, выглядит круто.
Ну, просто безумно, что... Дорогие спорткары и детское питание буквально рекламируются с помощью эсэсовца с ведром на голове. И это один из самых крупных диссонансов массовой культуры современной. И в этом смысле мне 8-й эпизод ужасно понравился, потому что кроме того, что там дико высмеивается персонаж Домнала Глисона и все его толстые душные генералы по фамилии Кеннеди в начале фильма.
Это не делает фильм лучше, потому что они тонально вообще не работают никак.
Ну, я просто пытаюсь разобраться, почему этот комментарий все-таки мне кажется ценным. И вот момент, когда мы видим хромированный, охуенно выглядящий, источающий из себя пар, страшный имперский механизм, который начинает опускаться вниз и вдруг оказывается утюгом, который наглаживает форму имперских офицеров. И типа герой проходит мимо этого утюга и
бит заканчивается. Ой, я совсем забыл про этот
эпизод. Это был очень классный бит, потому что он действительно высмеивает фетишизацию всего вот этого имперского.
Прикольно, да.
Но это не могло стать мотивом и не стало, и это
просто легко забылось.
Шутка.
Ну,
а-ля Кайло Рен крушит панели.
Ну просто...
А почему
сейчас
это не работает? Я уверен, что это, блин, украли из Робоципа.
А, нет, это утюг, сам утюг — это отсылка к очень старому фанфильму по «Звездным войнам», который транслировался по кабельному телевидению где-то в Америке, и типа его очень мало народ увидело, но Райан Джонсон признался, что это отсылка именно к нему.
Прикольно.
А, там типа Хана Соло звали Хэм Соло или типа того.
Ох, господи.
И там летали космические утюги буквально. Но, в общем, есть мюзикл-продюсеры Мела Брукса, в котором Мел Брукс, как еврей с черным чувством юмора, заставляет главного героя фильма написать самый взрывной бродвейский мюзикл о Гитлере. И там вовсю заимствуется, ну, не заимствуется, эксплуатируется нацистская символика. Там огромные свастоны выплясываются голыми, полуголыми женщинами на сцене, делающими кан-кан и так далее. И мюзикл внутри мюзикла называется «Весна для Гитлера». И как бы в культурном контексте продюсеры «Весна для Гитлера» — это способ как бы евреев и общества послевоенного в целом уже не осмыслить, а просто снизить накал серьезности своего отношения к нацистской Германии. И попутно еще и современным нацистам немножечко вылить воды на их пылкие головы, чтобы им стало некомфортно от того, как высмеивается любимая ими эстетика. И вот, во-первых, в восьмом эпизоде «Звездных войн» есть бит из «Весны для Гитлера», когда высмеивается нацистская униформа имперцев. А во-вторых, я бы весь этот фильм назвал «Весна для фанбоя», потому что он для токсичных современных фанбоев делает примерно то же самое, что и продюсеры для нациков делали в 80-е, и когда он даже еще появился раньше, по-моему.
Блин, это вот. Круто, твой концерт звучит. Но при этом я не понимаю, почему это «Весна для фанбоя», если бы... То, как я представляю себе фанбоя «Звездных войн», по мне так приводит к тому, что ему должно, ну, этому фанбою среднему должен был фильм понравиться.
Ну вот, к сожалению, фанбою не понравился, потому что Люк, выкидывающий свой меч, это то же самое, что и Gun Control в Америке.
Ladies and gentlemen, we are the rights or the unrights. Either one. Don't take that! Punk ain't no religious cult. Punk mistaken for yourself. You ain't hardcore 'cause you spike your hair, but a jab still lives inside your head. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! You come to fight, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We get drunk, we freeze, and we ain't got nothing. Ain't out of game. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Take a jump on what a man. You fight each other, the priest they wins. Stab your backs into treasure halls. Let's make a real ball. You still think something else is cool. Real Nazis run your schools, their coaches, businessmen and cops. Real thoughts why you've been afraid to go. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck up. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck up.
Там все время речь идет о каких-то, как сказать, высоких материях, предназначение джедая, за что ты должен бороться, там, на какую сторону встать, то есть серьезные материи. И тут же какая-то вообще просто запредельная идиотия, какой-то этот робот-шарик, который там... Замыкая в корабле замыкание, он там лапками куда-то сует, лап уже не хватает, замыкание выглядит, он башкой туда, бам, бля, корабль заработал.
Это, конечно, корабельный электрик.
Да, это, конечно, смешно, но если у вас какие-то серьезные материи, то вот это вот абсолютно чужеродно.
О, я же послал вам цитату из... я послал ссылку на видео Арзамаса, где какой-то Кент рассказывает про анекдоты, которые ходили в середине 18 века в России в армейской среде про греков. И одним из анекдотов было высказывание короля Леонида Македонского про то, что они будут сражаться в тени под градом стрел. Идеальный просто момент, где чел просто вот в этих, знаешь, классических гуманитарий, библиарий зачитывает шутку про то, что они будут сражаться в тени, и у него даже нет задние мысли о том, что это суперживучий мем, который со времен 300 спартанцев в 2016 году до сих пор, ну, уже в 2018 году существует.
Погоди, при чем здесь 300 спартанцев? Это
цитата. Алан Мур в комиксе.
Какой?
Алан Мур, Марк Миллер. Миллер
Фрэнк Миллер.
Мне нужны пропс.
Пропс.
Сука, блядь.
Фрэнк Миллер.
Сука, иди на. Сорвали погоны у Антона.
Фрэнк Миллер.
В комиксе 300. Ты еще мистера Миракла Мирклменом назвал бы.
Как и ты. А, все понял. То есть в комиксе про спартанцев. Есть эта цитата, которая буквально подчеркнута из очень популярной выписки средневековой, которая, в свою очередь, стал анекдотом в царской Руси.
Понятно.
Что указывает, в том числе, на то, что в царской Руси были очень скромные анекдоты.
А ты знаешь, что типа я слышал о том, что выражение «загнивающий Запад» было скопировано с типа пропагандистских немецких, ну, германских памфлетов, когда был наполеоновский захват, и немцы представляли, ну, для немцев французы это загнивающий Запад, и они это таким образом называли. И в то время русские, ну, типа, славянофилы это переняли. Вот. А, типа, выражение, типа, Третий Рим, знаешь, откуда возникло?
Нет.
В письме монаха Филофея Петру, ой, Господи, Петру, Ивану Грозному, он говорит, что вот, типа, в Риме все пежились в попу, и он пал. Ну, во Втором Риме все пежились в попу, и он пал. И у нас все пежутся в попу, и если не перестанут, то всему придет конец.
В Риме это плохо.
Добро пожаловать.
Гомосексуализм, кстати, ну, я не готов ручаться за это, но... Ряд источников, на которые я натыкался в последнее время, свидетельствует о том, что гомосексуализм был очень распространен в России там, до определенного времени.
Да, судя по всему, это правда, особенно в околоцерковных кругах.
Ну, это уже какая-то либерастская...
Ну.
Добро пожаловать обратно на программу «Директива Дулина». IUD, stay in school, cause it's the best. IUD, SIS, stay in school, cause it's the best. IUD, SIS, stay in school, cause it's... Ну вот, у трейсера попа была имбой в победной позе, и ее понерфили, да?
Жаль, что я не играю в Overwatch. Я бы так страдал из-за этого.
Я бы тоже.
Я бы хотел, чтобы в моей жизни были такие переживания.
Артем очень не любит Overwatch.
Я за последний год полюбил любовь людей к Overwatch, потому что они любят то, что мне...
Не любят заказывать тебе фанарты?
Не-не-не. Мне, кстати, никто не заказывал фанарты по Overwatch, но я не против. Потому что людям на самом деле нравятся одни и те же 5 персонажей в Overwatch. Никому не нравится персонаж Люцио или там, блядь, гном Торбьерн. Вот гном Торбьерн для меня звучит настолько же культурно-офенсивно, как Русич, Святопутин, блядь, Рыгачев.
Расскажи это человеку с фамилией Чувашов, который родился и жил все время в Удмуртии.
Ну, то есть, блядь, Blizzard работает... Артём,
ты понимаешь, что гномы не существуют?
Blizzard... Blizzard работает просто...
Для тебя реально, типа, русская история это, короче, что-то вроде «Властелина колец», я так понимаю.
Нет, ну, гномы проассоциированы со скандинавскими народностями, и, блядь, Торбьерн — это, ну, просто вот, короче, типа, блядь... Неужели ты не чувствуешь ничего...
Офенсивного в этом?
Не офенсивного, а искусственного. Ну, вот, блядь, Симметра, Фара, египтянка Фара. Потому что там есть фараоны.
Ты знаешь, что Симметра, наоборот, это Артемис. Ты уверен, Артем, что не бывает гномов со скандинавскими фамилиями? Ты против того, чтобы скандинавы усыновляли гномов?
Возвращаясь к скандинавским фамилиям, главный герой фильма «Снеговик» — это человек, которого зовут Гарри Дыркин. Вот. Ну, и насколько я знаю...
Халлистер?
Нет, его зовут просто Хэри Хоул. И, насколько я знаю, для американцев это реально исторически смешно звучит каждый раз, когда они смотрят этот фильм. Вот. Но книжки, тем не менее...
Я перечислил все возможные жанры, которые появились у меня после того, как я увидел трейлер этого фильма.
о чем он на самом деле?
В общем, самое бизарное в этом фильме, как в принципе в экранизации какого-то популярного цикла книг, это то, что он берет популярную книгу из середины цикла, и эта книга, если фильм хоть немножко адекватно воспроизводит сюжет книги, эта книга построена не на универсальном детективном сюжете, а на детективном сюжете, сконцентрированном исключительно на главном герое. Сейчас будет, короче, 40 минут спойлеров про фильм «Снеговик», но главный экшн-секвенс в конце фильма — это то, что герой пытается освободить свою жену из заложников. Вот. И фильм, то, что у него есть бывшая жена, которую играет Шарлотта Генсбург.
Да?
Oh. Вот. И то, что у него есть там сын, по-моему, ну, получается, не родной, и все такое. Это прям big deal для этого фильма. Но все это нам дается в виде экспозиции про главного героя в самом
начале.
Кстати, про
Шарлотту Генсбург я хотел рассказать. У нас на работе проходят наброски, и однажды нам позировал темнокожий парень с прической Conroe из GTA. Я не знаю, как называется эта прическа в реальной жизни. Она называется Corn Crows, наверное, или как-то так. Там был дебильный вот этот перевод. Поэтому я до сих пор называю ее Conroe. Вот, и там на фоне, ну, играла музыка, естественно, потому что там натурщик, и все сидят. И заиграла музыка этого самого Генсбура. Вот эта вот песня, где он говорит, женщина ему отвечает, это ведь он. Ну, ты можешь ее потом вставить, мы проверим, он это или не он, и ты ее вставишь на фон сейчас.
Я не знаю, о чем ты говоришь.
Я тебе ее покажу. Давай, ты вот это точно вырежешь, и я попытаюсь его сделать.
Либо весь вырежу.
Только не смей меня вырежать. Короче, кто-то сидящий и рисующих говорит, что вот, мол, как она страдает, да. Ну, типа, явно, что в этой песне какая-то любовная интеракция происходит между этими людьми. И потом говорит, а его дочка-то как страдала в фильме «Нимфоманка». И я такой... Это удивительно... Удивительно, что это не привело ни к чему более неловкому. То есть, типа, прям правда. То есть контекст был просто потрясающий.
Темнокожий мужчина не играл в фильме «Нимфоманка».
А?
Темнокожий мужчина не играл в фильме «Нимфоманка».
Нет, это был не он, насколько
я знаю. Нет, это был не его родственник.
Просто, блин, братья.
У меня есть смешная, слабо связанная с этим случаем тривия. Актриса, играющая главную героиню в фильме «Груз 200», это дочь моей преподавательницы ДПИ из моего института. И когда выходил фильм «Груз 200», преподавательница, зная о том, что это актерский дебют ее дочери, собрала всю свою кафедру у себя
дома. А, я знаю эту историю, отлично.
И они устроили групповой просмотр этой кинокартины.
Ни какой минуте не остановились.
Я не знаю.
Или они аплодировали лежащему трупу в течение полутора часа?
Вряд ли. Учитывая, какие бигоц были на нашей кафедре ДПИ, вряд ли.
Блин, это отличная история. Я ее слышал уже, но я наслаждаюсь ей каждый раз. Это почти так же, как и той, где у Артема умерла одноклассница на Новый год.
Без сознания была.
Я сейчас сделал комментарий для слушателей в бите, который мы вырежем 100%. Я
идиот. Ты идиот два раза.
Нет, все зависит исключительно от моего эмоционального эксгибиционизма, на самом деле.
Оставлю это или нет. Блин, ну это удивительно жестко будет.
Ну, можно сделать.
Этот подкаст нужно выкладывать в подслушанную комикс-тусовку.
Да. Я не знаю, кто админ этого паблика, но он явно на короткой ноге с Максимом.
Был подкаст, в котором ты под конец сделал шутку про... Бля, а что это шутка про...
Я помню,
про меня.
Я помню, что было что-то возмутительное.
Да-да-да, был в конце.
Про тебя?
Да-да-да. Я не помню, типа там парни бреют голову, что-то...
Я не знаю, это было недавно?
Нет-нет.
Я реально вот первый год нашего подкаста я не помню вообще.
Я помню.
У меня есть ощущение количества мемов, но я не могу ничего вспомнить. То есть я даже удивляюсь количеству выпусков, которые мы успели записать между самым первым катастрофическим и вот последним этим, вот, когда мы фильм «Баскин» обсуждали и так далее.
Это был последний?
Ну, был «Баскин», «Кайметовские аксессуары»,
угу.
Потом...
«Чиносы попаданцы».
Да, потом был «Хэллоуин», потом «Чиносы для попаданца», а потом неудачный выпуск, и все.
Что смешно,
скайп-сессии закончились.
Название всех выпусков — это «Мои панчи». И меня перестали звать в подкаст.
Антон, я просто купался в лучах славы, когда Артему показал. Когда я Артему объяснил, что такое Мистер Миракл 2017, а потом показал картинку с Сатурном.
Да, офигенная картинка.
Да, мне очень понравилось.
Это
просто нет смысла. Вообще не начинает 2018 год, не вспоминает, такой был Задорнов, насколько сильно я вообще прикипел к этому человеку в этом самом вот ироничном ключе. То, что даже его смерть кажется просто медиа-событием.
Если лично. Михаил Задорнов умер от рака, значит ли это, что он отправился к Ра?
Мы на Новый год ездили в Ригу и собирались поехать в Юрмалу. Я там очень хотел найти сначала...
Можешь сделать, заморфить мой голос и оставить это, пожалуйста?
Хорошо, все будет. Задорнов должен быть.
Вот это тоже заморфить, оставь.
Короче, я очень хотел попасть в музей-квартиру Михаила Задорнова, как минимум, а как максимум на его могилу в Юрмале. Но, к сожалению, я натер...
К сожалению, его сожгли в ладье.
Не, я натер мозоль размером с Юрмалу себе в первые два дня отпуска, и мы туда не поехали.
Ну, если говорить вообще про истории, когда-то я лежал недалеко от Невского в больничке, короче, с урологическом отделении, с мужиками, естественно, которые в той или иной мере потеряли свои простаты.
Стоп, а... Антон, ты вот ученый. Антон, ты ученый. Можно... Только часть простаты, как часть печени, потерять.
Конечно. Ну, она... Дисфункция эректильная может быть вылечена тем, что у тебя часть простаты удаляют, потому что она, ну, как бы, не работает. Но... Но она не работает, как печень. У тебя не восстанавливается функция в полной мере. Так вот, и, естественно, среди мужчин, потерявших почти что последнюю гордость своей жизни... Самым популярным исполнителем, эстрадным исполнителем, был Задорнов, и у нас нон-стоп играли на планшете у одного мужичка его выпуски. Я проклял тогда всю свою жизнь чертову, я понял, что если у меня будет возможность выпрыгнуть из окна, я воспользуюсь. Потому что мужики без шуток реально просто в качестве передатчика получали водку. И чокались под самые крутые биты Задорнова. Вместе кричали «Ну, тупые!», что объединяло их в патриотическом экстазе. В общем, я вот был в такой среде некоторое время.
А он тогда уже был повернут на
экстазе? Да, там уже как раз было. Он уже выходил в белой рубахе льняной.
Uh-huh.
Вот. Ну, в общем и целом, это мужикам не очень нравилось. Mm. То, что он такой стал славянофил. Им просто, в принципе, нравилось то, что он...
Ксенофоб.
Ксенофоб, да. И то, что он определяет некоторые достоинства человека русского, о которых они сами пока даже не подозревают. Но это было, на самом деле, психотерапевтическое очень мощное... очень мощный элемент его творчества. То, что ты через шутки американцы понимают, какие у тебя есть достоинства. Который даже не знал.
Чтобы оставаться ближе к теме, когда я в юности лежал в урологическом отделении, со мной лежал
прям.
Ну, сидел. Со мной сидел один фрукт, которому, короче, порванную уздечку зашивали. He calls himself the snowman killer. He's completely insane. I'm thinking that he's going after women that he disapproves of. The only thing we know for sure is that he's playing games with us. Типа к нему в субботу приходит.
Это рубрика «Гусарские анекдоты».
Да, короче, к нему не то в пятницу вечером, не то в субботу утром приходила его подруга с которой они вели себя прям вот как, короче, стереотипные пропагандисты гетеросексуальности. Чтобы
понятно, он явно не был всадником на коне, да, это была какая-то другая уздечка.
Да, да, это была уздечка, это была урологическая уздечка. И, короче...
Подожди, на уздечку можно порвать на коне, если ты ведьма.
Короче, чтобы не держать в ножнах меч ведьмачий, этот чувак отпросился на выходные
домой. Я никогда не играл в Ведьмак, мне стыдно, потому что это единственное, что я знаю про Ведьмака, что там можно заниматься сексом на чучеле коня.
Сейчас у меня будет еще история для Вадима Кушникова. Короче...
Он не Кушников.
Я называю его Кушников, но другие говорят Кушников. Короче...
Вы себе представьте, как ты будешь тарезать все.
В общем, в субботу утром этот чувак отпросился домой, а в воскресенье вечером он вернулся с еще раз порванной поверх старого уздечкой. И в итоге, насколько я себе могу это представить, ему там, короче, просто какой-то комических размеров контрэпшн из бинтов наматывали на кончик залупы. И, короче, я помню, как мы с ним вечером этого дикого дня сидим в рекреационной зоне в креслах соседних перед телевизором. Он наклоняется ко мне интимным тоном, говорит... пытаясь скрыть боль в своих бедах. Ну я что, дурак терпеть, что ли? He's been watching us the whole time. Building snowmen, cutting things up into little pieces. He's taunting us. If we don't find him, this is never going to stop. Another missing moment. There's something we're not seeing. What matters most is that we celebrate the way this has brought us together. Anyone can see that he's trying to hide something. You can't force the pieces to fit. You could have saved them. No. Gave you all the clues. Вот. Короче, по поводу меча, чтобы оставаться близко к теме, я однажды чуть не погиб из-за...
Да, блядь, мы про фильм «Снеговик» вообще говорили.
Я в жопу.
Сейчас. Я однажды чуть не погиб из-за мюзикла «Дорога без конца» или типа того по книгам Анджея Сапковского «Ведьмак».
Подожди, который... это те мюзиклы, где типа «Почему мы просто не можем быть вместе?»
Это какая-то... Это, короче, легитно существующая в данный момент в России рок-опера.
Которая... Это та знаменитая на Ютубе, которую я пересматриваю каждый год?
Да, да, вот она, вот эта вот, с дисков журнала «Мир фантастики» видеорок-опера, в которой есть глава «Меч ведьмачий». И там в одной из первых глав есть, короче, момент, когда Геральт и Йеннифер поют песню о том, какая у них сложная биография.
Да.
А они показывают в эти моменты актрису, которая играет Цири, которая является как бы цементом в их отношениях. И у Цири на лбу плохо замазанный там тональником огромный прыщ, который прям вот... Как будто бы это какая-то раса единорогов из мира Ведьмака.
Это очень тупая шутка, но... Цири, more like, Чири.
Вот, короче, ну и типа, у нас был несколько лет назад прям какой-то взрыв популярности Ведьмака в среде общения на Ингрида. И мы начали все смотреть этот мюзикл. Я смотрю какую-то его часть, там, как всегда, еще через вот эти вот эффекты Windows Movie Maker происходит переход от сцены к сцене, и мы как бы переходим к сцене, которая происходит после интимной близости Геральта и Йеннифер.
Да, и он там сидит на диване и говорит, ну...
А что он говорит? Ну, это не часть
истории. Он буквально сидит сидит на краю дивана и говорит... с таким очень-очень наигранным голосом. Ну почему мы просто не можем быть вместе?
В общем, до этой реплики я мог не дожить, потому что интерьер этой сцены — это просто чья-то спальня с такими зеркальными шифоньерами, двуспальной кроватью, накрытой шелковым покрывалом, там, подушками, блядь, из Икеи, красивыми прикроватными тумбочками, лампочками на этой тумбочке и так далее. И вот, знаете, есть этот эффект, когда резко меняется картинка, у тебя прям следующее, что ты видишь, сильно отпечатывается на сетчатке в сознании. И у меня очень часто такое в фильмах бывает. И вот я сижу, смотрю этот фильм, и сменяется сцена, начинается вот эта сцена в спальне, и я вижу кровать, типично русскую, хорошо отремонтированную спальню,
ой, ну, тумбочки, я бы сказал, шкаф. Что это такая средняя фотография с Авито была. Они хорошо
отремонтированы. Ну да.
Что-то очень темное, с кучей кружевов, которые запылятся за неделю.
А потом, я не шучу, мне почудилось, что меч Геральта, который стоит в углу возле кровати, это пылесос с загнутым шлангом, который стоит в углу. И, короче, у меня случилась натуральная истерика. Я упал со стула. То есть это был буквально случай того, как кто-то ржет под столом. Но когда я падал со стула, я чуть не разбил себе голову об советскую хрущевкинскую батарею. И я лежал под столом и рефлексировал о том, как я только что чуть не умер. И не мог поверить в наличие пылесоса в этом интерьере. Потом мне пришлось перематывать, увидеть, что это всего лишь меч. Но опыт был прям катарсический.
Я не могу, к сожалению, найти на Ютубе этот мюзикл.
А это сложно ищется, это нужно именно искать часть такая-то, путь меча или типа того.
Это путь меча?
Вообще называется «Дорога без возврата», сам мюзикл. Выложен на Ютуб-канале «Мир фантастики».
А у меня вот есть канал «Путь меча», «Сражайся как ведьмак». Ведьмачья техника против нема.
Есть еще супер золотые видео с ролевых игр по Ведьмаку до выхода игры Ведьмак 2, по-моему, даже, где эти люди в лесу на игровом полигоне.
Мне кажется, что это не Ведьмак.
Это Ведьмак. Там буквально Киран и вся фигня.
Где они вращаются вокруг себя, как в Джей...
Не-не-не, там, RPG. Там есть...
Есть, знаешь, супер странные видео, где люди стоят втроем, как в Джей RPG, напротив монстра, ведущий говорит, что происходит,
да,
и
да.
Они совершают такой очень нелепый танец,
да.
Как будто бы они дерутся.
А еще потом говорится, типа, Киран выстреливает своей ослепляющей слизью в глаза первого ряда ратников, и чувак, играющий Кирана... встает, у него такие, короче, целлофановые щупальца висят на руках и ногах, и он начинает делать... Вот, и у этих видео всего по 200-300 просмотров на Ютубе, и 100 из них это я. Вот, это типа самые эзотерические мемы про Ведьмака, которые я только знаю.
Я просто возмущен тем, что это не, ну, типа, не популярное что-то.
Вот эти видео называются «Ремесло». Точка название монстра,
ремесло.
Точка схватка из-за того. Потому что ремесло — это название именно игры ролевой на полигоне. Это ведьмаки.
Это ведьмаки.
Да, они там с утопцами топятся
и все такое. Это просто что-то абсолютно эзотерическое. То есть я смотрел их очень-очень много как раз вот в... Видимо, они как-то относятся к... Блин, я сейчас погуглю.
Антон. Я тебе про это 100 раз рассказывал до этого.
RPG-мейкер по-русски.
Это...
Я сейчас от сердца...
Антон сейчас умрет от истории про то, как я чуть не умер.
Блин, мне предлагают ремесло охотника Bloodborne.
Ремесло Кейран набери. Вот, то есть сейчас невозможно найти просто видео это про Кейрана, потому что будет босс-баттл из Ведьмака 2. Так что нужно добавлять ремесло. Вот, в общем, это то же самое, что и книга «Грибные эльфы» про ролевиков 90-х годов. Да, вон Киран сидит по враге. А в каком году оно загружено?
Да ладно! Зачем они это делают?
Я оставлю вот этот Watch в подкасте, но поверх него будет идти музыка из Ведьмака. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Но это действительно пошаговая боевая система.
Да, они при этом даже типа имитируют вот эту айдл-анимацию, когда они ждут следующего этого самого Пэла.
А еще мне нравится, еще мне нравится, что там в этой игре огромное количество обслуживающего персонала. То есть, когда Кейран ослепляет первые ряды ратников, выходит три специальных отдельных человека в не в ролевых костюмах, которые просто надевают
вот, они как раз повязками,
да.
Повязками, да.
То есть, да. Не один, а три разных.
О, господи. Так, как найти мюзикл?
Зачем это?
Это игра
настоящая. Мишка, «Дорога без возврата».
Инсценировка.
Инсценировка ли? Ну, это игра по правилам.
Они играют как по-настоящему.
Как мы с Максимом играем. Настроили игру и бами.
«Дорога без возврата», да?
Да.
Офигеть. Просто офигеть.
Я в тубик скажу еще раз. Помнишь, как мы тебя «Конец Мэднеса» записывали, и мы комическое количество раз бегали в туалет за время
фильма? Ну, тут только сценическая, не синематика интерпретация «Дороги без возврата».
Да мы сходили за снежками в восьмерке,
не знаю, милая.
Все горит!
Ну, мы типа, да, 80.
Она должна стать матерью разрушителя мира, поэтому она в вечной опасности. Я должен идти. Я с тобой. Каждому сумраке таверны придорожной, на перекрестке кожаных дорог. Попытки жить на свете безнадежной, под ножом нами. Там мальчик вырос, приходя науку драться и узнавать чудовищ по следам, меняя тело чередой мутаций, остался жив на зло своим врагам. Fuck the pain away, 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 fuck the pain away.
Ну, я, конечно, ханжа, но палец в попе — это у тебя что-то плохое, а не у меня. В общем, чтобы не отходить от темы, фильм «Снеговик». Короче, фильм «Снеговик» снял режиссер, если я не ошибаюсь, фильма «Впусти меня». Хотя, типа, вот, я могу пиздоболить, но это какой-то вот такой вот европейский режиссер, которого наняли на этот американский блокбастер, снятый по европейской популярной книжке, в виде такой, типа, квоты, по сути. Вот.
Название «Впусти меня», кажется, мне знакомым, но я не уверен,
что... это тоже первоначально, типа, какой-то... скандинавский фильм про девочку-вампира и мальчика, который с ней дружит.
Uh-huh.
Вот. И у него есть очень херовый американский ремейк с Хлоей Грейс Морис. Вот.
Uh-huh.
Ну, в общем, главная проблема фильма «Снеговик» в том, что предполагалось, что этот режиссер снимет в районе, наверное, 5 часов хронометража для того, чтобы потом смонтировать из него готовый фильм. Он занимался перфекционизмом, оттягивал съемки конкретных сцен и затягивал весь процесс. И в тот момент, когда им понадобилось уебывать из Норвегии, у них было снято только, типа, короче, 2,5 часа фильма.
Uh-huh.
Из хронометража 2 часа, который им был нужен. Вот. Ну, я сейчас цифры называю от фонаря, но... сам режиссер в каком-то интервью, которое последовало за, типа, очень плохой критикой и кассовыми сборами этого фильма, признался, что они не смогли снять 30% хронометража. А когда человек признается, что не смог снять 30%, на самом деле, скорее всего, речь идет о 60%. Вот. И из-за этого фильм сделан целиком монтажом, а не режиссером. И...
Есть замирающая сцена там поэтому есть?
А?
Ты говорил, что там есть какие-то сцены, где все статично.
Там
происходит нарейшн.
Там есть просто... Короче, я сейчас попробую рассказать по порядку о самых бизарных сценах этого фильма, потому что это действительно реально еще и вот по ходу хронометража фильма развивающаяся болезнь, которой фильм страдает. В начале фильма главный герой Гарри Дыркин со своей ассистенткой приезжает на вызов полиции, и у убийцы, который убивает женщин в Копенгагене, где дело происходит, у него есть штик в том, что он как бы общается напрямую с Гарри. Он пишет ему записки, он звонит и делает вызовы именно в его участок и так далее. И они едут на вызов, который убийца сделал, который убийца анонимно сделал, заявив о пропаже женщины, которая еще на самом деле не пропала. Они приезжают, видят эту женщину, узнают, что она никуда не пропала, очень сильно удивляются, садятся в машину, разворачиваются и едут. И дальнейший крупный скачок сюжета происходит поверх одного очень короткого шота, показывающего машину этих следователей, просто едущую куда-то по вечерней дороге.
Угу.
И поверх этого шота идет разговор за кадром. «Дзынь-дзынь! Алло! У вас снова вызов! По тому же адресу!» «Что? Не может быть! Мы только что оттуда!» «Да, но эта женщина снова пропала!» «Да что за чертовщина! Мы еще не успели даже далеко отъехать, но теперь нам придется разворачиваться!» «Разворачиваемся? Да, разворачиваемся! Мы разворачиваемся!» Машина даже, по-моему, не разворачивается. Шот заканчивается, и следующее, что у них было снято, это только уже то, как они находят мертвое тело этой женщины, спрятанной в снеговике. Причем ее играет Хлоя Севиньи.
Почему в снеговике?
Потому что у киллера, в смысле у убийцы, есть фетиш на снеговиков.
Хм, это же сложно. Для того, чтобы сделать снеговика, нужно скрутить шар.
Он еще и отрезанную голову представляет к снеговику. И у него есть суперсложный девайс для отпиливания голов.
Угу,
но при этом его убийство вообще нихера не соответствует, по-моему, классификации серийных убийц.
Слушай, довольно сложная тема, на самом деле, быть в современном художественном произведении маньяком-убийцей, потому что даже чтобы сделать после снеговика из разрезанного трупа человека потребуется очень много не только сил, но и сноровки, да, ловкости рук, потому что такая конструкция будет, скорее всего, не очень устойчива. Тем более, что должна быть погода подходящая, должен быть снег, в конце концов.
Ну, там типа снега очень много в фильме, но действительно нужно скатать сначала очень большую и устойчивую попу. Ну, когда я пытаюсь
себе это представить, это выглядит буквально как пародия.
Да.
Был какой-то фильм со Стояновым, кажется, где Вадим Галыгин играл что-то среднее между Элисом Купером и Мэрилином Мэнсоном и был патологоанатомом, а они расследовали серийного убийцу, который убивает всех по алфавиту. Там,
по телефонной книге?
Да.
Не, просто не по телефонной книге, он убивает предметами, называющимися по буквам алфавита. И они это вычисляют к какому-то...
Спойлер! На самом деле он делает это случайно.
Да, то есть первого он убивает арбузом, вот.
И он такой говорит, арбуз, потом такой, Я не помню, что это
было. Но самая главная штука, я помню эту шутку, что... Почему я вспомнил сейчас про пародийность? Когда они только додумываются до этого паттерна, этот маньяк убивает человека, скинув на него другого человека. И они такие, все, типа, паттерн разрушен. И тут, короче, главный герой берет паспорт у человека, который упал на жертву, открывает его. Он убил его Игорем!
Это старый фильм?
Ну, 2015-2014.
Не, чуть раньше, мне кажется. Мне кажется, 2010-го.
Блин, все перепутали.
Блин.
Чем убивает Фассбендер? Ой, убивает. Он как раз расследует. Чем убивает маньяк? Убийца.
Он вкалывает...
Который потом закалывает снеговика.
Он некоторым жертвам в кадре вкалывает какое-нибудь парализующее вещество, а потом надевает им на голову удавку из фильма «Советник» Ридли Скотта и отрезает им голову. А, например, Вэлла Килмера он просто убивает из дробовика, инсценируя его самоубийство.
Погоди,
но про Вэлла Килмера сейчас будет отдельно.
Когда он убивает Вэлла Килмера, ему не нужно засовывать снеговика, потому что он уже выглядит
как распухший снизу монстр. Мне этот фильм, на самом деле, больше всего напоминал фильм «Изображая жертву» с совершенно неуловимыми моментами по ходу повествования. Там еще в самом начале был...
Блин, я все-таки... Мне так нравится история про груз 200 и твою учительницу.
Там есть... В общем, есть главная героиня-помощница Гарри Дыркина. Вот. Она представляет Гарри концепциям современной криминалистики. То есть она ему показывает всевозможные технические устройства, которые должны облегчать жизнь полицейского современного.
Нормальное устройство или это сериал «След»?
Не, у них есть какая-то система просто учета документации офицеров. То есть все, что они делают, должно попадать в эту базу данных. Да, и Майкл Фассбендер, глядя на все это, в самом начале фильма говорит, типа, о, блин, какое черное зеркало у нас тут уже намечается. И мне кажется, что, ну, из-за этого создается впечатление, что будет какой-то еще кибертриллер, связанный именно с новыми технологиями, используемыми полицией. Например, киллер как-то используют их против Гарри.
Например, фильм «Разрушитель» с Уэсли Снайпсом и
Сильвестром. Да, то есть там есть вот это вот, типа, короче, прогнулись, стали слишком, короче, мягкими, все в компьютерах.
Кибы нахер.
Никто не пьет водку в снегу.
Знаменитый кибер-триллер в духе «Черного зеркала».
Как использовать три ракушки в туалете.
Там, кстати, тоже замораживали людей, блядь.
У этого, у Сильвестра Сталлоне было интервью, в котором...
Там Сильвестра Сталлоне сделали снеговиком.
Нет, Сильвестра Сталлоне там пытался объяснить...
А вот и Снайпса обезглавили в конце.
Сильвестр Сталлоне пытался объяснить, как пользоваться тремя ракушками в туалете. Вот, короче, при этом с начала фильма мы начинаем видеть Вэла Килмера, который шляется по тем же местам, где ходит главный герой, расследует какие-то похожие убийства и как бы существует в параллельной плоскости с Гарри Дыркиным. Но у актера Вэла Килмера был рак рта в этот момент. И, типа, короче, он проходил химиотерапию.
Это у него... В реальной жизни.
Да, в реальной жизни у него был рак рта в это время. Но ему были нужны денежки на лечение. Поэтому он продолжил сниматься в этом фильме. И у него явно были затруднения с речью, потому что у него визуально даже отек лица есть в кадре.
Да ладно.
Вот. У него были затруднения с речью.
Блин, из... я теперь чувствую себя плохо. Шутки.
Да ладно, у этого, у... Кто играет Хэнка Пима в фильме «Человек-муравей»? Я все время путаю его с Мартином Шином.
Переодевается в одном из...
Я все время путаю этого актера с Мартином Шином. Главный герой фильма «Игра».
А ты про другу, забей вообще.
Фильм-игра Дэвида Финчера, главный герой, там, как его зовут?
Майкл Дуглас?
Майкл Дуглас. У Майкла Дугласа был рак гортани несколько лет назад, но он исцелился с помощью кунилингуса.
Блять, Артём!
Нет, в смысле? Так, сейчас.
Никакой
пропаганды, но...
Всего две таблетки кунилингуса в день.
Но Майкл Дуглас... Майкл Дуглас рассказывал в интервью, что кунилингус как... физическое упражнение для языка помогало ему во время уже, типа, короче, стадии лечения после химиотерапии или типа того. И...
Я сейчас вспомню.
Хорошо, когда у тебя стоит под рукой...
Ну, там, да, там, типа, короче, там были еще новостные заголовки. Я могу ошибаться, но, по-моему, его жена — это Кэтрин Зетта-Джонс или типа того. И там были новостные заголовки. Кэтрин Зетта-Джонс... У Кэтрин Зетта-Джонс был хороший год, когда у Майкла Дугласа был рак. Я без всяких шуток, инфоповоды выглядели именно так. Майкл Дуглас был очень позитивен насчет того, что он пережил рак гортани, и они делились как бы своей половой жизнью семейной. Fuck the pain away. Fuck the pain away.
Fuck the pain away. Fuck the pain away. Но...
Это первый сегвей, в котором я потерялся. А, да, у Вэла Килмера был рак рта, он не мог говорить, и поэтому его просто переозвучили поверх.
Угу.
Голосом, не подходящим Вэлу Килмеру, голосом, не попадающим в ритм губ Вэла Килмера, и при этом...
Можно ли сказать, что пока Вэл Килмер делал кунилингус, кому-то за него говорил другой человек?
Там был, просто при этом еще было именно очень много шотов Вэла Килмера с затылка,
угу.
Потому что у них недостаточно было, в принципе, все равно синхронизирующегося с губами футеджа,
угу.
Но у них было несколько кадров, где он что-то делает со спины.
Угу.
И огромное количество диалогов Вэла Килмера и его противного начальника, которого играл Тоби Джонс, проходило со спины.
Угу.
Помимо этого, была просто охеренная сцена, когда Вэл Килмер и его начальник стоят на горе, где бушует снежная буря. И мы видим их достаточно близко, чтобы видеть их лица, но при этом как бы все равно чуть-чуть издалека. И на фоне происходит их очень длинный разговор, включающий радиосвязь и телефонные звонки. Но они не двигают губами. То есть у них был просто шот того, как они стоят где-то, но им нужно было туда втиснуть целый диалог.
Uh-huh.
И после еще одной сцены Вэл Килмер становится жертвой снеговика. И мы узнаем, что это все было 9 лет назад, и он был отцом напарницы Гарри Холла. И это является ее причиной ее инвестированности в это дело. В следующей сцене Снеговик убивает эту героиню, отрезает ее палец, использует ее отпечаток пальца для того, чтобы залогиниться в ее айподе, заходит в эту базу данных и ничего не делает. Я так и не понял, в чем была интрига насчет вот этой вот именно техно-триллерной составляющей. Но сам я не буду говорить, кто оказался убийцей, если это совпадает с книжкой, если вы хотите почитать книжку. Но самое смешное, что когда в конце у Гарри Дыркина происходит стендофф с убийцей возле проруби, убийца просто проваливается в эту дырку без всякого подобающего экшена или каких-то продолжительных диалогов. Мы переключаемся на шот этой дыры, и в воде поверх имеющегося изображения обычной проруби накладывается изображение убийцы, машущего перед собой руками и как будто бы уходящего под воду, а потом уносимого течением вниз. Но это сделано настолько же топорно, насколько, мне кажется, мы могли бы это сделать реально в Windows Movie Maker. И то есть у них не было даже сцен для конца фильма в достаточном количестве. Им пришлось фотографию актера вот так вот дисторшенить под водой. И после этого нет даже какого-то эпилога у фильма, фильм просто заканчивается.
У меня прям скрижочит на душе это вот, что ты никаким образом не смог придумать каламбур для...
Дырки.
Я постелил под этот каламбур, но упасть я не стал. Ваша голова.
Не знаю, ну забавные игры мне понравились, но мне... Я смотрел американскую версию.
Да, да.
И я не знаю, имеет ли смысл к ней предъявлять претензии, потому что она являлась ремейком, и по сути мне...
Но ее снял тот же режиссер.
Да, я понимаю, но я не смотрел, не смотрел фильм и оригинальный. Типа, может быть, там это работало лучше, но вот моменты с четвертой стеной, с пультом, они клевые, но мне кажется, они не дожаты. То есть... Типа, там буквально просится разрешение ситуации немного другое. Но когда Майкл Питт поворачивается в камеру, это, конечно, круто работает. Я не знаю, как это выглядело в оригинальном фильме. Вот.
Да там, по-моему, все примерно так же.
И был ли там настолько же жуткий актер. Вот. При этом мне я очень долгое время слушал группу... Ну, не долго, я какое-то определенное время слушал группу Пагоды. Оказалось, что это группа Майкла Питта, и я об этом не знал. То есть, типа, я представлял себе человека, который это поет совсем по-другому. То есть...
Группа Пагода?
Да.
Русское слово Пагода.
Да, русское.
Ну, я не знаю его происхождение, но мне кажется, что оно даже именно по этому, по конструкции русской. Ну, окей. Этот. Ну, смотри, Артём. Ты смотрел совершенно не в попад фильмы в этом году.
Да.
Но если все равно подытожить весь вот этот вот суммарный экспириенс.
Я, кстати, не договорил про забавные игры. Mm-hmm. Там была сцена, где Майкл Питт заставляет героиню произносить молитву наоборот. Mm-hmm. И буквально через минуту она выхватывает у него ружье и стреляет в его напарника.
Mm-hmm.
В результате Майкл Питт берет пульт на диване, ну буквально пульт, и отматывает фильм, ну который ты смотришь как зритель. Вот. И эта сцена там происходит один раз, как вот просто, ну, такой виньетка, что ли, такая постмодернистская. И, кстати, в комментариях на пиратском сайте, который я смотрел, все дико высирались по поводу этого момента. Это было смешно. Вот. Но мне кажется, что вот было бы круче, если бы разлом четвертой стены усиливался бы к концу, а это было бы не просто несколько кусков вот этих приемов, равномерно распределенные по фильму. То есть он буквально один раз поворачивается в экран, второй раз поворачивается в экран, и вот эта сцена происходит. Если бы эта сцена повторилась, ему бы снова пришлось перематывать, например, фильм, и у этого появилась бы какая-то динамика, и в результате этого он бы отмотал до того места, где она читает молитву, а до этого он поставил условие, что если она ее прочитает наоборот, то он их отпустит. Она читает ее наоборот, потому что он проматывает фильм назад, и он вынужден отпустить. Вот это было бы очень круто. Типа, если бы это реально повлияло на сюжет, а не являлось просто комментарием.
Круто.
Но тогда был бы хороший конец.
Ну да, конечно, это безумно скучно.
What else is in the teachers of peaches? Sex on the beaches.
Сразу после Суспирии, и контраст того, насколько Суспирия была наивной в плане вот построения реплик, диалогов, и насколько напряженными были диалоги в Possession'е, меня очень захватило почти сразу. Если в Суспирии я просто сидел в телефоне и иногда смотрел на экран, то я просто не мог оторваться от Possession'а. Есть забавная история про Possession, которую я тебе уже рассказал. Когда мой друг ругался со своим боссом, и у них произошел момент конфликта и наставничества, вот, и мой друг, ну, у моего друга произошел meltdown на своего босса, тот сказал ему, что типа, ты смотрел фильм «Одержимость», имея в виду, наверное, фильм «Виплэш». Я подумал, что было бы забавно, если бы он имел в виду фильм «Possession».
Ништяк.
Вот, и этот meltdown бы напоминал знаменитую сцену, где Изабель, как ее...
Изабель Аджани.
Аджани вот теряет разум в подземном переходе. Еще один слой моей приязни, что ли, ну и вообще чувствительности к этому фильму добавляет то, что недалеко от моего дома есть почти такой же пешеходный переход, по которому мне очень жутко стало ходить, когда я посмотрел этот фильм. И, собственно, одной из причин того, что я наконец посмотрел этот фильм, было то, что человек, который проходил со мной по этому переходу, заметил, что он похож на переход из фильма. Я даже, если честно, немного недоволен тем, что я что-то знал об этом фильме, потому что если бы я не знал ничего, я был бы просто в восторге. Я знал, что там будет какая-то... И об этом...
Антон тоже не смотрел.
Я бы не смотрел, да.
Ты не смотрел фильм?
Я точно так же, ты, как и ты, тумблер-человек, который воспринимает референсы через то, что уже было пережевано другими людьми. Окей, да, да.
Вот, если бы я этого не знал, мне было бы еще лучше, наверное, его смотреть, потому что у меня не было бы за что зацепиться, и вот это вот ощущение абсолютной неопределенности и непостижимости того, что происходит. Ну, там понятное дело, что это можно списать, в принципе, на метафору того, что происходит с твоими взаимоотношениями, когда они ломаются, и ты ничего не можешь делать, чтобы их починить, и у тебя возникает чувство, что это просто что-то фантастическое происходит. То есть, ну, там, твоя жена изменяет тебе с... как бы просто с какой-то сущностью, которая не ты, и ты, ну, не сможешь ничего с этим сделать никак, потому что это волшебно работает. Ты не можешь это починить, ты не можешь стать другим человеком, ты не можешь ничего наладить. Вот, и, ну, и мне очень-очень нравится, как построены диалоги даже в первой половине фильма, когда ничего не предвещает вот такой фантастического элемента, и все выглядит как такой очень бытовой триллер. Когда происходят сцены вот ругани между ними, насколько они, не знаю, мне страшно говорить, правдоподобные, потому что, ну, это характеризовало бы меня как человека довольно импульсивного. Но,
нет, ну...
Ну вот когда персонаж не дает другому персонажу уйти, например, в ссоре, и тут как бы ему становится внезапно на нее похрен, потому что он зол, она уходит, и проходит ровно то количество времени перед тем, как он побежит за ней, сколько тебе реально требуется, чтобы побежать за кем-то, когда ты кого-то упустил. И я просто удивлен, что... Может быть, я не слишком проницательный человек, но что кто-то может это с таким достоверным таймингом воспроизвести.
Ну, Анджей Жуковский просто не хоррор-режиссер. У него остальные фильмы совсем других жанров. И это как бы его немножко поднимает в понимании людей, в принципе. То есть Possession — это просто его желание поговорить на вот эту тему, а не... желание показать, как у кого-то какой-нибудь гной из глаз льется или что-нибудь типа того. Вот. Ну, если бы, Артём, ты поменьше контекста о Get Out'е знал, ты бы тоже его смог посмотреть наконец-то. Поэтому, когда выходит какой-то хороший фильм, я пытаюсь на тебя давить, чтобы ты его посмотрел сейчас, а не потом. Ты сейчас теряешь для себя тоже good time и все такое. Хотя good time не стал настолько виральным фильмом, чтобы его все обсуждали.
Я про good time вообще не слышал впервые от тебя.
Вот.
Не лепится, потому что он заслуживает всех топ-1 комментариев
года. Ты...
И так иначе ключевые сайты высказались о нем.
Когда ты мне сказал про него, и что он там кого-то грабит, и там есть кто-то умственно отстал, и я сразу вспомнил фильм «Ровер». Ну, наверное, он совсем не похож на фильм «Ровер».
Фильм «Ровер» похож только тем, что Паттинсон там вот, в «Ровере» уже выбрал новое направление своей карьеры.
Ну да, я...
Том, то, что вот Паттинсон из... Good Time — это Паттинсон из «Ровера». Как хотя это? До «Ровера», по-моему, за год был «Космополис», где был Паттинсон старый.
То есть ты хочешь сказать, что «Космополис»... Мне кажется, что «Космополис» уже вписывается в концепцию, когда Паттинсон стал...
Вписывается то, что Паттинсон...
Но там это было еще экзотично.
Но не появляется Паттинсон албанец.
Ага, но... как вы думаете, обидно ли... Тейлору Лотнеру за то, что он единственный из троицы «Сумерек» не стал хорошим актером.
А он и не был.
Ну,
и они не были тоже, в общем-то. Нельзя было сказать. Нельзя было сказать по фильмам «Сумерки», что кто-то из них, ну, хороший актер.
Я, может быть, обманываю себя проницательностью тех, типа, опинион-лидеров, которые я читал, но к третьему, четвертому фильму многие комментаторы писали о том, что... У этих людей впереди большая актерская карьера.
Я не знаю, я просто смотрел...
Ну, я сам в это не верил абсолютно.
Я недавно в шутку пересматривал первый фильм «Сумерек». И, короче, он выглядит намного смешнее, чем все пародии на него.
Стоит сделать над собой эксперимент и посмотреть «Personal Shopper» в контрасте с первым фильмом «Сумерек», потому что ты понимаешь, насколько мощную работу проделала над собой Кристен Стюарт. Она буквально кости себе внутри переломала.
Артём... Как человек, который очень много думает о смерти, ты не можешь не посмотреть «Personal Shopper», на самом деле.
Хорошо. О, я посмотрел «Молодого папу».
Сериал.
Можешь сейчас провести ранжирование сериалов, которые тебе придут в голову от... самого худшего к самому лучшему. Назови 10 сериалов от худшего к лучшему.
10?
Да.
Когда мне накидается сериал. Константин, например. Hellblazer.
Константин.
Давай теперь сериал обязательно Готэм.
Можно
вторая позиция.
А?
Мы да, с Антоном да, вместе конечно, играем. Конечно.
Третья позиция. Клиника.
Ну, та самая клиника.
Нет,
давай из современного дискурса.
Современного дискурса. Вместо клиники...
Флэш.
Флэш, отлично.
Блин, вы издеваетесь, я не один.
Я Флэш его поставил перед Готэмом.
Подожди, я просто накидываю тебе список 50. Ты должен будешь потом расставить его порядку.
Ну,
от арти-фарти до...
Ну, пока похоже на правду.
Готтир ван.
Ну, давай.
Флибэк.
Флибэк, заебись, первое место.
Хорошо.
Это
«Игра престолов».
Сериал про современную женщину.
Да.
С психическими проблемами.
«Американские боги».
«American Gods». Фильм про шефа ВПРД, который стал трансгендерной женщиной. Ты смотрел? Сериал.
Про Джеффри Тальбота?
Как он называется?
Нет, я вообще понятия не имею.
«Transparent».
Нет, я даже не знаю, что это такое.
Я увидел про него шутку в «Гриффинах», когда мой приятель смотрел при мне актуальный сезон «Гриффинов», я погуглил, что это. Вот. Кстати, блин, был такой бизарный момент в моем экспириенсе просмотра «Гриффинов». Мой приятель смотрел «Гриффинов».
Угу.
И там произошла какая-то шутка на тему того, что Микки Маус убивал какую-то маленькую мышь, которая была евреем. Ну, подразумевалось, что она еврей.
Ага.
Вот. И я говорю приятелю. Ну, я просто пассивно сижу в комнате и говорю, типа, ну, это конечно, я всегда так делаю, но это нехорошо. Я говорю, ну вот ты понял шутку про Микки Мауса? Он говорит, ну, типа, ну, спрашивает, вопросительно смотрит на меня. Я говорю, ну, Уолт Дисней был антисемитом. Он такой, и тут же Гриффины прерываются, и Питер Гриффин стоит на фоне библиотеки и говорит... смысл предыдущей шутки был в том, что Walt Disney антисемит.
Я сейчас тебе устрою.
Ты Stranger Things записал, Антон?
Я написал Stranger
Things. Я Джессику... Давай только один Marvel сериал. Наркос.
Я написал... Давай Джессику Джонс я тебе не подарю, у тебя будет Люк Кейдж.
Ой, ну они все вместе идут.
Ты должен написать сериалы, которые максимально вызывают как бы отклик. То есть это должна быть «Игра престолов», «Stranger Things», вот чтобы...
Боджек я тебе еще напишу.
Я Боджека не смотрел дальше первого сезона.
Ну вот и хер тебе. Остальное уже неинтересно.
Ривердейл.
Давай я напишу еще для себя Get Down. Ну ты готов поставить 11 позиций, потому что мы всегда на 11.
А, да.
Давай, у тебя здесь есть возможность поставить цифру.
Это была шутка о том, что у нас для критика все топ-10, на самом деле топ-11.
Я кое-что знаю про гиг.
Так. Значит, итак, у нас 11 позиций.
Совершенно рандомных, они нечетко описаны.
Я не буду все современные тренды. Я не буду все озвучивать. Вася, здесь Фарго нет. Ты дурак, что ли?
Ну, допиши Фарго еще.
А Твин Пикс есть? Я не видел.
Блин, Твин Пикс, ты сейчас просто напишешь...
Я тебе Твин Пикса сериальными топами портить не дам.
Короче...
Да, Артем, для тебя смешной факт. Твин Пикс попал сразу в несколько очень серьезных топов лучших фильмов года.
И?
На первое место, как фильм. Это 18-часовой сериальный сезон. Но, типа, у критиков был консенсус считать его фильмом 18-часовым, потому что его снял Дэвид Линч.
Понятно.
Ну, это интересная фигня для медиума и для критики, на самом деле.
Или просто хороших фильмов не было.
Да, потому что на втором месте был Get Out, на третьем месте был Good Times, на четвертом месте был Personal Shopper, на пятом месте Леди Бёрд, который никто не смотрел до сих пор.
Допиши
еще. От лучшего к лучшему, или от лучшего к лучшему?
Ну, не важно.
Первый должен быть лучшим.
Что ты еще говоришь?
Black Mirror.
Black.
О, да.
Итак, я начинаю идти от самого скамья к самому лучшему сериалу.
Да.
Ну и типа я просто вот от себя говорю.
Да.
Без всякого консенсуса.
Тем больше ты сериалы смотришь,
потому что это нас... Но я здесь смотрел только треть на самом деле.
Отлично.
Во всяком случае, актуальный сериал.
Но есть ли у тебя опыт чтения?
У меня есть, да. Мне нравится, кстати, опыт чтения сериала «Наркос» — это то, что... Брат Пабло Эскобара.
Ой, бля.
Вы знаете это?
Я просто три часа слушал эту историю в прошлый раз.
Брат Пабло Эскобара обиделся на то, что про него снимают сериал и не платят ему долю.
И убил скаута сериала «Наркос».
Да.
Огонь.
И они поменяли каст сериала.
Предположительно убил.
Ну да, allegedly.
Ну что, со скама начинаешь?
Так, да, я начинаю со скамы. Так, в 2017 году самыми чудовищными сериалами были сериалы Netflix. Особенно сериалы про персонажей Marvel.
Mm-hmm.
То есть Люк Кейдж, допустим, сейчас отправляется на 13 место.
Окей.
12 место — это «Игра престолов», потому что «Игра престолов» — это...
Блядь, ты серьезно хочешь сказать, что «Игра престолов» хуже, чем «Флэш»?
Ладно. Вообще, да.
«Флэш» — они выникали интересный сериал. Только должен быть мультсериал, но там люди играют, неплохо.
Во «Флэше» был очень смешной мем в этом году. Дмитрий Веселов запустил у себя в Твиттере гифку.
Кто это?
Это игрожур и игроразрав просто. Угу. Колумнист сейчас популярный, живущий в Новой Зеландии. Он запустил себе очень смешную гифку, на которой антифлэш или... Как называется антифлэш?
Там куча антифлэшей, там короче, есть зум, антифлэш. Да, там...
Короче, который профессор.
Ага.
Он стоит, короче, держит руку поднятую вверх, и у него рука часто-часто вибрирует, потому что он рукой типа разогнался как следует. И у этой гифки была подпись от Дмитрия Веселова. Когда трансгуманист собирается дрочить. И почему-то от этого поста мне было ужасно смешно. Еще именно после прошлого сезона.
Это занятно.
После прошлого сезона Black Mirror, потому что у меня тогда был прямо... биф с трансгуманистами, вот. Так что, да, «Игра престолов» 12 место, «Флэш» 11 место.
Отлично.
«Готэм» 10 место.
Не, я серьезно. Готэм выше, чем «Игра престолов», да?
Да.
Конечно.
Да,
конечно. Готэм, короче,
я... Ну, мы просто...
Андердог.
Мы все равно находимся на территории плохого интертеймента, но хотя бы развлекательного. Uh-huh. «Игра престолов» в этом смысле была просто...
Сериал был очень тяжелый в этом году. Очень тяжелый. Не нужно было
смотреть. Я просто не представляю, типа, я не видел ни «Флэш», ни «Готэм», но... Серьезно, они...
«Готэм» можно прям смотреть даже, ну, типа, просто посвятив этому вечер.
Окей. Okay.
Так, дальше я располагаю, на 9 место отправляется сериал «Озарк».
То есть вы хотели сказать, что «Stranger Things» интересный где
будет? «Stranger Things» будет сейчас на 8 месте. «Озарк» просто на самом деле... У него все его позиционирование строилось на том, что это новый Breaking Bad.
Я норм с этим.
Что и, это?
Этот, как зовут актера? И Майкл из «Arrested Development». Патрик Бейтман, Шон Бейтман, Джейсон Бейтман.
Джейсон
Бейтман играет бухгалтера мафии, который по программе защиты свидетелей переехал в другой город, но продолжает какие-то мутки. Вот. Это тоже нетфликсовский сериал.
Герои настолько мерзкие, и все актеры настолько стрёмные. Особенно наша любимица Джулия Гарнер, девушка с Ролтоном на голове. Она молодец, правда, она сделала сериал еще более увлекательным.
Ну, просто у меня этот сериал здесь просто потому, что мне нравится его ленивый пиар и то, что он на Netflix. Это чудовищно. Следующее место. Да, American Gods. Фу, блядь. Очень странные дела. Это 8 место, потому что ностальгия — это рак современного общества. Дальше начинается просто то, что я почти не смотрел.
У нас осталось 5.
Ну, допустим, «Наркос», потому что это, ну, это супер дженерик развлечение.
Да, «Наркос» выше, чем все, что вы перечислили, выходит, да?
Угу. Пока так.
Ну, мне нравилось начало «Наркоса», но я не смотрел то ли один, то ли два его сезона. Вот, и в принципе, идея билингвального телевизионного шоу — это прикольно.
Угу. Mm-hmm.
Вот, а American Gods отправляется на 6 место, потому что уже как бы начались позиции, которые не хороших сериалов. Mm-hmm. Я не смотрел American Gods, но я верю в Брайана Фуллера. Мне нравится его порнографичный эротизм. И по, короче, рассказам людей, которые смотрели эту сериалочку, блин, пипец, там кто-то, короче, блин, целый мешок хуев съел за серию. И оно то самое. Вот. Дальше отправляется «Боджек», как порнография для миллениалов, которые ассоциируют сейчас. Блин, «Блэк Мир»! Стоп! Все...
А ты еще «Get Down» не прочитал.
Я знал, что он сорвется вот в конце.
«Get Down» я просто не смотрел. Так, делаем рокировку.
Ты можешь его вставить между какими-нибудь позициями.
Не-не, сейчас. «Блэк Мир» 8 место, «Очень странные дела» 7 место.
Ну, мы, в целом воспринимать. Давай без последнего сезона пока.
Последний сезон получил самый плохой. Дискуссию надо смотреть. Все равно. Вот это вот, типа, там, что же Чарли Брукер для нас приготовил. Ты, Артём, раньше всех почувствовал, что этот Тим и Эрик в этой Stories гораздо более интересное художественное произведение, чем
я безумно этим горжусь, и я просто страдал от этого годы, потому что никто не верил мне, что Чарли Брукер это, блядь, сраный повторяющийся идиот.
В новой серии Тим и Эрик Bedtime Stories были 2 лучших эпизода этого сериала. В одном главный герой толстый, прям супер запущенный программист сидит в парке, где все бегают на своих пробежках, и пытается есть салат, чтобы почувствовать себя лучше на этот счет, чтобы все видели, что его ланч — это здоровая пища. К нему подсаживается симпатичная девушка, начинает с ним заигрывать, а потом дает ему карточку и тут же убегает. Он берет эту карточку, на ней написано «Ты жирный кусок говна», переворачивает ее, а там адрес спортзала. И это была серия, на самом деле, типа, про кибернетический спортзал, таящий в себе опасности, с очень смешной концовкой.
А, в общем, вспоминая Твиттер, спортзал, я там тебя в жопу ебу.
Да, буквально в этой серии. Get Down 5 место, видимо. BoJack 4 место, но я ни то, ни то не смотрю. Третье место это... У нас осталось только две позиции. Получается, что второе место это сериал «Флибэк».
Что это такое?
Ну, это короткий английский ситком про женщину, у которой очень серьезные психические проблемы. Там вокруг именно этих проблем построена форма, в которой сериал вообще тебе рассказывается, и метод повествования. И, типа, когда в последней серии ты понимаешь, что вот это, грубо говоря, форма секса в большом городе с закадровым текстом имела смысл, это очень-очень-очень такой gut-wrenching момент. Uh-huh. Вот. А на первое место из всего этого списка отправляет сериал «Фарго», потому что в третьем сезоне «Фарго» был вечный жид. И Мэри Элизабет Уинстед.
И сразу два... Как его зовут, блин?
Кого?
Оби-Ван.
Да, да.
Не смотрел. «Игру престолов» я, к сожалению, смотрел «Black Mirror» первые два сезона.
Посмотри «Фарго» третий сезон. Ну что, тебе сложно, что ли? Вот. Ну, вот, Антон, эта интересная игра была, типа, нашим заключением.
Да, это конец.
А, у нас никаких вопросов, никаких... У меня есть шаут-аут. Мы когда говорили об итогах года в русских комиксах, я не сказал, что у Владимира Уткина выходит внезапно комикс у No Brow в этом году, получается. И это очень клевое достижение для русских комиксистов. Вот. А все остальное, все так.
Где? Это вот тот, что «Король птиц» или как?
Да, да, да. Этот комикс выходит у No Brow. Присылайте комплименты Артему Думову на почтовый ящик собака@mangrid.com. Антон, какой у нас почтовый ящик у подкаста? Присылайте нам комплименты для Артема Думова в комментарии к этому посту. Вот. Присылайте вопросы для следующих выпусков. Будьте зайчиками в 2018 году.
И не болейте.
И не смотрите, пожалуйста, сериал «Кто у нас был на 13-м в итоге?» Люк Кейдж или Джессика Джонс.
Смотрите сериальный Марвел.
Вот это...
Погрите такое, свои глаза.
Такое мудрое предостережение, я бы никогда не додумался.
А еще и Ходорогу.
Не ешьте толченые лампочки, не трогайте розетку бумагу.